страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1244-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Слово Божие, мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Знаете, давайте мы с чего сегодня начнем? Давайте мы сегодня начнем с подведение итогов вопросов, которые я задавал в пятницу и в понедельник. Я сказал, что ответы будут разные, но вопросы на самом деле схожие друг с другом. Я спрашивал, что было необычного в наших эфирах. В пятницу был ответ, но я его не принимаю. Ну, просто не принимаю, потому что. Вот. В понедельник тоже был ответ, и принимаю его, конечно. Свет конец заметил первым. Вот, значит, ну, ответы-то были разные, да, в пятницу у нас в начале эфира, когда я называю людей, которые составляют команду нашего прямого эфира, для меня это всегда очень важно называть команду, потому что я никогда не мог бы сделать эти программы по страницам Библии. Вообще, в принципе, вся вот эта история с циклом по страницам Библии, сейчас уже мы подходим к концу постепенно, да, нам тут немножко более 50, чуть больше 50 программ осталось, ну, вот, а их почти 1300. Так вот, я понимаю такую вещь. Я понимаю, насколько это на самом деле Божья благость и Божья милость, возможность в принципе делать этот цикл, делать эти программы. Потому что в России немало пасторов, в России немало людей, которые могли бы сделать такой цикл. Господь дал мне вместе с командой возможность сделать его. Вот это здорово. Это действительно Божье благословение и это Божий подарок. Я думаю, что подарок на всю жизнь. Вот, но я не случайно говорю с командой. Так вот, в пятницу в нашей команде была замена, потому что отпускной период, потому что люди уходят в отпуск. В пятницу в нашей команде работал Антон Гвадибадзе. И Антон был с нами, он сейчас работает тоже, он продолжает работать на других эфирах и заниматься другими вещами, но вот он присоединился к нам буквально на один день, и как раз вопрос в пятницу, ответ на вопрос в пятницу, что было нового, что было необычного. А вот упоминание Антона Гвадибадзе в перечне людей, которые делают этот эфир. Вот, а вчера и сегодня, и, насколько я понимаю, на протяжении следующих двух недель, Настя Гвоздик будет с нами. Тут вообще отдельная история. Да, вот как раз Настю-то заметил у нас Свет Конец. Свет Конец, я одно ваше сообщение еще сегодня прочитаю обязательно. Не про Настю, другое. Вот, с Анастасией Гвоздик ситуация это вообще интересная, потому что я не помню, в какое время она начала слушать программы, но это было где-то почти в самом начале вот этого цикла по страницам Библии, потому что мы начали вот этот формат в апреле 2017 года. Как давно это было, да, и чего только не происходило, и чего только не происходит с тех времен, вот, а цикл продолжается. И Настя присоединилась к нам где-то в самом начале, почти в самом начале. Не знаю, в мае, в июне, ну, в общем, сколько помню цикл, практически сколько помню цикл, помню Настю Гвоздик. Потом она стала сотрудничать с Теос Медиа. Вот, и сейчас, вот на это отпускное время, Настя с нами и также читает ваши комментарии, пересылает мне ваши комментарии, вот, и, соответственно, такая вот у нас была новая история. Вот, поэтому, да, вот это ответ на вопрос. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем сейчас книгу «Откровение». Я скажу также о том, что интерпретация, толкование книги Откровения Иоанна Богослова – это тема, которая вызывает немало споров в христианском мире. И я все вспоминаю сообщение от Светланы, которое было, по-моему, на прошлой неделе, или даже уже неделю назад, Светланы, которая преподает в воскресной школе. Вот, всякий раз, когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова, во-первых, есть смысл спрашивать у Господа, Да, Господи, как ты мне откроешь эту книгу? Что ты мне в ней покажешь? А вторая история, вторая важная вещь. Спрашивай также, если вы проповедуете, если вы даже преподаете в воскресной школе, убедитесь, что ваше понимание не противоречит пониманию пастора. Ну, убедитесь, во-первых, что у пастора это понимание есть. Потому что его может и не быть. Такое тоже случается. Но убедитесь, пожалуйста, что есть некая общность. Потому что, ну, представьте себе, один человек в церкви учит, что церковь не будет проходить через великую скорбь. И 24 и 25 главы Евангелия от Матфея обращены не к церкви, а к еврейскому народу. Мы именно из такого учения здесь исходили в этом цикле. А другой, причем тоже хороший христианин, убежденный христианин, говорит, нет-нет, это для церкви тоже. Это касается церкви. И 24 и 25 главы, это не только про Израиль, это и про церковь. Вы – это церковь. Ну, по крайней мере, между собой неплохо бы договориться. Тогда и учить, и проповедовать будет гораздо проще. По поводу престола сатаны все продолжается. Тема «Свет конец» пишет это по поводу того, что, помните, я говорил, есть вот это ощущение сатанинского действия, сатанинских нападок вот, в христианском служении. Так вот, я, кстати, уверен, что практически все и служители, и просто люди, которые хотят быть послушными Господу, причем послушными в трудных ситуациях, в трудных обстоятельствах, практически все такие люди с этим встречались, если вы встречались в своей жизни с нападками сатаны, когда вы делаете что-то для Господа, когда вы пытаетесь делать что-то для Господа, расскажите, пожалуйста, об этом в комментарии. Я думаю, это будет многим полезно. Так вот, пишет Свет Конец, пастору мерещатся нападки сатаны. Кстати, он пишет, мерещится нападок. Ну, наверное, все-таки он хотел написать, ну, я так предполагаю, в множественном числе. Пастору мерещатся нападки сатаны. Как бы я хотел ошибаться. Вот. И как бы мне хотелось, чтобы это не были нападки сатаны. Как бы мне хотелось, чтобы это все, ну, только вот такая, знаете, личное такое представление. Но это серьезно. Это реально. Более того, скажу даже так. Надеюсь, никого это не обидит. Сатана действует и через некоторых слушателей, через некоторых зрителей, через некоторых, кто комментирует. Слушайте, если сатана пытался развеять учеников Христа, да, это его конкретное действие. Вот, то уж тем более к нам он также обращается, с нами он действует. Кстати, ну, может быть, как говорит один мой хороший знакомый, может быть, не сатана, а какой-нибудь бес, там, не знаю, 10 уровня. Потому что не столь важно в большом, большой перспективе то, чем мы занимаемся. Но ну, не мне решать, не мне разбираться, какой там уровень. Что я точно знаю, что я абсолютно четко знаю, это да, вот эти вот нападки, они, конечно, существуют. Давайте посмотрим, что еще в комментариях. Альфия Кузьмина пишет, атакует тех, кто приносит ему урон. Да, а приносит ему урон, между прочим, все, что идет по Слову Божию, все, что расширяет Слово Божие, все, что расширяет Божие Царство. Более того, всякий раз, когда вы будете пытаться слушаться Бога, сатана будет этому сопротивляться. На каком-то уровне. Больше, меньше. Тут уже, наверное, у каждого из нас свое. Но да, действительно, он атакует, он нападает всякий раз, когда что-то, что мы делаем, приносит ему урон. Вот, по поводу нового имени, интересно, имя, даже имя новое Бог даст, интересно, каким оно будет. Мы с вами об этом уже говорили. Тут сразу скажу, что действительно, вот в христианском мире есть на эту тему два толкования, есть два понимания. Когда мы говорим про новое имя, одно понимание – это новое имя наше, То есть, Он даст нам новое имя. Другое понимание – это Христос откроет нам свое новое имя. Бог откроет нам какое-то новое имя, которое касается, описывает Его сущность. Но описывает таким образом, который будет близок лично для нас. То есть, что-то, касающееся нас. Интересно, что дальше, буквально в следующих стихах, про новое имя еще будет говориться. И вот дальше уже, когда говорится про новое имя, это, очевидно, именно новое имя Бога, а не наше. То есть, там-то уже вопросов не возникнет. И вот по этой аналогии как раз многие и считают, и доктор Маги как раз исходил из этого предположения, что речь идет о новом имени Бога, который Он открывает нам. Кстати, если вы пользуетесь Библией в издании Российского библейского общества, в издании РБО, там есть такие подстрочные комментарии. Вот, и там, собственно, раскладываются какие-то моменты, касающиеся перевода. И как раз переводчики отметили как равноценные и равнозначные оба эти варианта. Это может быть и наше новое имя, но это может быть и имя Божие, новое имя Божие. Задумайтесь тогда, сколько получается у Бога имен. И опять, в связи с тем, о чем мы с вами говорили, это имеет смысл. Каждому из нас все-таки Бог открывается несколько по-своему. Пишет Саша... Да, сегодня Христа заменяют разными психосоматиками, картами, рунами и прочим. Настолько Он закрыт или просто не хотят Его открывать. Проще быть тарологом, я даже не знаю, кто такой. Ладно, тарологом или астрологом. Так это же и то, и другое. Понимаете, все, что... Вместо Христа оно по нашей плоти проще. Потому что оно, ну, например, не требует признать, что мы сами никак не можем себя спасти. Не требует признать, что мы сами достойны смерти. Кто-то взял на себя наш грех. Кто-то взял на себя наше наказание. Вообще, я не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но часто... Люди, которые страдают гордыней, они проявляют эту гордыню не только, не только про Христа, но вот эта гордыня также и мешает им в отношениях с другими людьми. Я приведу конкретный пример, когда человек... Когда человек говорит, я не могу принимать от других людей помощь. Вот не могу. И мне неприятно. Я не хочу, чтобы кто-то мне помогал. Зачем, чтобы кто-то мне помогал? Да, вот это как раз та самая гордыня. Теперь, если человеку трудно бывает даже в чем-то малом принять помощь, то тем более бывает сложно человеку понять, принять, что он грешен, что он нуждается в оправдании, что он сам по этому поводу совершенно ничего сделать не может. Тем сложнее бывает принять помощь Иисуса Христа. Вот. И это не помощь просто. Это жертва Иисуса Христа. Тут больше. Так что, да, замена Иисуса Христа чем-то другим – это попытка убежать от реальности. А что будет, если я приму, что Иисус действительно за меня умер? Значит, я в этом нуждался? Значит, никак по-другому было нельзя? Значит, и сейчас без Христа нельзя? А это уже совершенно конкретная и очень крутая перемена нашей жизни. Вот о чем эта речь. Вот почему действительно легче придумать что-то свое, чем принимать то, что дано Христом. Юрий пишет и напоминает нам, когда 7 сынов первосвященника Скевы пытались изгнать бесов из человека, то они стали их избивать и приговаривали. Иисуса знаю, Павла тоже. А вы кто? Вот, да, понимаете, христианская жизнь христианское служение не бывает, оно невозможно просто через, ну вот, я где-то слышал, я попробую сделать то же самое. В современной жизни это тоже бывает. Человек слышал, как другие проповедуют. И он говорит, а я тоже попробую проповедовать. А вот у меня получится. Обычно ничего хорошего из этого не получается. Кстати, иногда Господь через такие ситуации тоже работает. Но работает в жизни других людей, а не в жизни самого того, кто проповедует. То есть ты проповедуешь, ты несешь Божие Слово, и ты можешь, ты рискуешь сам остаться неспасенным, если оно не прошло у тебя через сердце, если ты не покаялся перед Христом. Но Бог через тебя будет спасать других людей. То есть другие спасаются, а ты сам остаешься отделенным, отлученным от Бога, потому что ты не принял Его Слово сам. Жанна пишет, я думаю, никак не так важно, кем мы могли бы стать, как то, кем мы являемся сегодня. Тут и сегодня, и конец. Важно, какими мы будем при встрече с Иисусом. Не начало, а конец, напоминает нам Татьяна. Вот, да, понимаете, тут я приводил этот пример, но напомню, потому что есть люди, которые присоединяются к нам уже сейчас. Есть два человека, которые, у которых одно и то же имя, по-еврейски у них одно и то же имя. Они оба из колена Вениамина. Имя у них у обоих Шаул по-еврейски. Только по-русски и в русской Библии переводы разные. Саул, первый царь Израиля, и Савл, первый апостол для язычников. Да, он пошел к язычникам. Интересно, что и Саула, и Савла поставил Бог, только в разных ситуациях. Вот и смотрите, какая между ними есть разительная разница. Там на самом деле много различий, но на одно здесь я хочу обратить ваше внимание. Саул хорошо начал, но плохо кончил. То есть вначале он, помните, он был высокого роста, он возвышался над всеми израильтянами, он такой стал царем такой. И даже вроде бы вначале в отношениях с Богом у него все было нормально. А потом у него идет такое движение вниз. Причем движение очень быстрое, очень стремительное. Саул хорошо начал, но плохо кончил. Савл плохо начал. Он начал с того, что он преследовал христиан. Он начал с того, что он гнал христиан. Он начал с того, что он шел против Бога таким образом. Да, его движение против христиан, его борьба против христиан была борьбой против Бога. Но при этом Савл хорошо закончил. Он не случайно говорит о том, что ему готовится венец. Он путь прошел. Он веру сохранил. Вот кто прав-то оказался? Да Савл, конечно. Тот, который апостол Павел. И вы можете думать о своей жизни. Вы можете думать о своих отношениях с Богом. Иногда сатана в искушении будет напоминать, какое плохое было у вас начало. Одна женщина мне говорила, я никак не могу себе простить тот развод, который был 10 лет назад. Вот сатана пытается вернуть нас к тому началу. Бог же хочет, чтобы мы смотрели вверх, и через этот взгляд вверх, чтобы мы также смотрели вперед. Потому что тогда мы можем и хорошо закончить. Вот это важно. Это куда важнее, чем то, как мы с вами начинали. Некоторым кажется, что можно Бога обмануть, пишет Жанна, жить, как им хочется. Думаю, что в конце жизни успеют попросить прощения, и все. И сразу в рай. Но Бога не проведешь. Тут вопрос... это Людмила пишет, простите, пожалуйста. Значит, здесь вот какая история. Во-первых, мы не знаем, ни один из нас не знает, когда конец жизни, когда все это закончится. Ни один из нас не знает, когда Господь нас приведет к себе, когда Он нас к себе призовет. Встреча с Богом произойдет. Обязательно. Она произойдет у каждого. И она произойдет в свое время. Но нам-то это время не открыто. Господу открыто. Потому что Господь сам знает. Господь сам его определяет. А нам нет. Теперь вот что получается. Если человек упорно говорит, вот я как-нибудь уж там по ходу дела разберусь, это значит, что нет у него покаяния. Это он пытается откладывать решение, значит, он не принял никакого решения. Понимаете, проблема человека, который говорит, я когда-нибудь покаюсь, заключается не только в том, что он не знает, сколько времени у него на это. Это одна часть проблемы. Но другая часть проблемы, что пока он говорит «когда-нибудь», это означает, что он еще не готов покаяться. Он не хочет каяться. Потому что если ты реально хочешь каяться, если ты готов каяться, то ты готов это сделать прямо сейчас. То есть ты понимаешь, что дальше нельзя ни секунды. Вы можете вспомнить покаяние в вашей жизни, вы можете вспомнить вашу встречу с Богом, когда ты понимаешь, что все, вот чуть-чуть еще, и а нету больше еще. Надо это делать сейчас. Помните, вот вода, да, что мешает мне креститься? Вот, если веруешь, то можно. Что мешает мне покаяться прямо сейчас? И если человек говорит, а я еще подожду, значит, он не готов. А Лариса нам всех желает доброго денечка. Всем желаю доброго денечка. Пусть Божие Слово наполняет нас любовью и прибавляет мудрости. Да, особенно в теперешние времена каждому из нас это необходимо. И понять, что именно есть Божье Слово. Принимать именно Божье Слово, а не что-то другое. Когда Иоанн писал Откровение, тогда еще не было конфессий и деноминаций. Поэтому некорректно искать, не находя разделение конфессий в Библии. Да, Христос не разделяет вообще нас на конфессии. То есть, а это, кстати, к анонсу, да, нашему сегодняшнему. Это мы, люди, вот этим занимаемся. И мы начинаем говорить, что моя лучше. А есть Церковь Божия. Есть Церковь Христова. И эта Церковь невеста. Понимаете, не баптисты или там не знаю, православные, пятидесятники. Это именно Церковь Христова. Невеста Божия. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы продолжаем сегодня движение по истории Церкви, читая Откровение Иоанна Богослова. Мы продолжаем сегодня говорить о том, как Церковь развивалась. Мы сегодня говорим о Филадельфийской Церкви. Мы начинаем разговор о Филадельфийской Церкви. В следующий раз мы его также продолжим. Там интереснейшая история. Мы постепенно подходим к завершению. И это, пожалуй, лучшая из тех церквей, о которых пишет Иоанн, к которым обращается Господь через апостола Иоанна. И уверен, что параллелей мы с вами найдем немало. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова сегодня склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас своей рукой, за то, что Ты открываешь нам Твое Слово. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше увлекательное путешествие по страницам Библии. Это 1244-я встреча наша. И мы также путешествуем сейчас еще и по страницам истории Церкви. Мы возвращаемся к книге Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 3 стих. Перед нами во 2 и 3 главах письма Христа к семи церквам. И в данном случае письмо к церкви в Сардисе, протестантской церкви. Даты, которые я приводил, конечно же, приблизительные. Это примерно с 517 года по начало 19 века. Этот период начинается с Мартина Лютера и Реформации. И продолжается он до начала великой эпохи миссионерского движения в церкви. Мы с вами сказали, что это далеко не лестная картина протестантизма. Господь немного находит такого, за что эту церковь похвалить. Он говорит во втором стихе 3 главы: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». И это очень мощный стих, особенно ввиду того факта, что восхищение церкви может произойти ведь в любой момент времени. Церковь должна бодрствовать. Да, нам не названо время или даже широкий временной период, когда Господь придет за своей церковью. И причина заключается как раз в том, что церкви должны постоянно бодрствовать, ожидая его пришествия. Действительно ожидать того благословенного упования, о котором говорит, например, апостол Павел. Понимаете, если заранее сказать, к какому часу готовиться, то подготовиться может любой. Но наше дело – быть готовым всегда, в любое время, к часу совершенно неожиданному. И вот именно это доносит до нас Господь Иисус. Он доносит до протестантов мысль о том, что мы всегда должны быть готовы. В прошлый раз мы также сказали, что Сардис был построен на вершине горы, и этот город был совершенно недоступным, кроме как лишь в одном месте. Сложность, кстати, заключается не только в крутом склоне. Сложность еще и в том, что там размывает почву. В тех районах течет река, которая в давние времена называлась Меандр. И по берегам ее почвы очень неустойчивы. Река несет эту почву, этот песок, эту глину. Все это отделяется от берегов и попадает в воду. И физическая география этой местности постоянно меняется. Ну вот, например, та гавань, в которую приплывал 2000 лет назад апостол Павел, сегодня находится в 10 километрах от побережья моря. Я говорю об Эфесской гавани. Так вот, здесь, в Сардисе, имеет место постоянная эрозия. Сэр Уильям Рэмзи полагает, что эрозия эта была куда более интенсивной во времена апостолов Павла и Иоанна, чем сегодня. Так что тогда этот район был гораздо более недоступным. И все же, вопреки этому, медийский воин царя Кира в 549 году до Рождества Христова пробрался в город, потому что страж уснул. И уже позже, в 218 году до Рождества Христова, в город прорвался воин из Крита. И опять-таки, потому что стражи уснули. И вот эти два случая были весьма неприятны для жителей города. Оба раза, когда город был захвачен, сторожа спали. И вот Господь говорит, обращаясь к церкви в этом городе: «Ты только не спи, проснись и бодрствуй, потому что он может прийти в любой момент». И это слово предупреждение для церкви. И дальше он говорит: «Утверждай» или «держи», «бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». То есть удержи от смерти то, что сейчас умирает. И истины, которые когда-то были восстановлены в эпоху реформации, сегодня постепенно снова теряются в церкви. Например, высший авторитет Слова Божьего, Священного Писания. По большей части протестантская церковь сегодня от этого учения отступила. Или, скажем, учение о полной испорченности человека, нашей человеческой природы. Сегодня даже многие консервативные церкви пытаются заниматься косметическими процедурами, улучшать или украшать плотскую природу, надеясь через какие-то правила и предписания прожить по-христиански. Или, скажем, великое учение об оправдании по вере. Оно ведь тоже во многом сегодня утрачено. Вместо этого зачастую проповедуют исполнение неких правил. Ну, типа, надо делать то-то и то-то, поступать так-то и так-то, быть хорошим человеком, и тогда спасешься. Все это характеризует современный протестантизм. Он весьма далек от первоначальной позиции. И дальше Господь говорит этой церкви Мы читаем с вами 3 и 4 стихи. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Тут такой контраст. 3 стих – это большая часть церкви. А вот 4 стих – это люди, которые не осквернили, не загрязнили свою христианскую жизнь. И вот они будут ходить с Господом в белых одеждах, потому что они достойны. Мы с вами уже отмечали, что в Израиле никогда не было 100% верности Богу, но всегда был некий верный остаток. Интересно, что о церкви говорится примерно то же самое. Ведь Господь называл свою церковь малым стадом. Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Так вот, у современного протестантизма есть свои святые. Люди, которые любят Господа и сохраняют верность Ему даже в сегодняшние непростые времена. Люди, которые держатся Слова Божьего и не участвуют в делах тьмы или в делах плоти, оскверняющих человека. Вот лишь несколько примеров таких людей, и нам стоит их вспомнить. Да, протестантизм действительно произвел замечательных людей, и мы даже не можем пытаться всех перечислить, потому что все равно не сможем. Но я думаю прежде всего о таких людях, как, например, великие лидеры реформации, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин. Они возвышаются над всеми остальными. Конечно же, Джон Нокс, великий Божий человек, который так много сделал для Шотландии. Дальше, разумеется, великий баптистский писатель Джон Биньян, автор книги «Путешествие пилигрима» или в некоторых переводах «Путь паломника». Кстати, это ведь его автобиография. Он пишет в этой книге иносказательно о своем пути в христианской вере, или точнее о том, как Бог спас его. Ну и, конечно же, можно и нужно вспомнить Джона Уэсли, основателя методистской церкви, как Бог чудесным образом спас этого человека и действовал через него настолько, что он, по выражению одного историка, спас Англию от кровопролитной революции, подобной той, что погубила Францию и лишила ее былой славы. Не случайно Уэсли называют величайшим англичанином всех времен. Очевидно, он сделал для своей страны более, чем кто-либо другой. И, конечно же, такие люди, как Джон Моффат, великий шотландский миссионер, который отправился в Африку. Или Дэвид Ливингстон, также известнейший миссионер в Африке. Или Уильям Керри, который отправился в Индию. Ему еще пришлось убеждать британских епископов в том, что вообще есть смысл заниматься миссией, потому что они считали, что если Бог хочет кого-то спасти, то Он уж обязательно этого человека спасет без нас с вами, без нашего участия. А Уильям Керри хотел служить Богу, и он понимал, что Бог призывает не только его, но и всю церковь заниматься миссионерским служением. Так что у протестантизма есть свои герои и свои имена, которые не осквернили себя, которые оставались верны Божьему Слову. И я полагаю, что есть таковые и сегодня, но я не буду их перечислять, ну, потому что мне сразу скажут, что я такого-то и такого-то пропустил и не упомянул, а я никого не хочу пропускать, поэтому и упоминать никого из ныне живущих здесь не буду. Скажу лишь так. Я протестант, и протестантизм, который я разделяю, произвел на свет немало великих Божьих служителей. Но ведь и римско-католическая церковь тоже произвела, и даже в тяжелые средние века, как мы с вами уже видели. Однако это не значит, что мы можем принять всю эту систему. Я лично полагаю, что и католическая церковь, и протестантизм во многих своих современных проявлениях на самом деле отошли от Бога и превратились в организацию, которая в свое время произведет отступническую церковь. Потому что, еще раз повторю, они отошли от великих принципов и великих учений христианской веры. И дальше в 5 стихе перед нами сложное место Писания. В смысле, оно трудно для толкования. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Побеждающий – это верующий человек, и побеждает он кровью Иисуса Христа, никак не своими силами и не своими способностями, и уж точно не своими делами. Тут все понятно. Этот образ у нас уже был. И, кстати, по поводу белых одежд, это ведь тоже одежды праведности, одежды чистоты. И мы с вами говорили о том, что белый цвет связан с небесами. Вот через праведность, через чистоту. Но вот дальше возникают проблемы. Давайте еще раз прочитаем, и я думаю, что вы эти проблемы увидели. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». «Не изглажу имени его из книги жизни», читаем мы. О книге жизни мы с вами уже говорили. Очевидно, есть две совершенно конкретные книги. Во-первых, это книга потомков Адама. О ней мы с вами читаем в 5 главе книги «Бытие». Это 5 глава, начиная с 1 стиха. И помните, когда мы с вами об этом говорили, мы обращали внимание на повторение трех слов. «Родился, жил, умер». И только одно исключение мы здесь находим, и это Енох. Так что книга потомков Адама, книга людей, живущих по Адаму, это книга смерти. Ну а с другой стороны, есть родословная Иисуса Христа. Она начинается в Евангелии от Матфея, 1 глава, 1 стих. И там очень интересное выражение. Книга поколений Иисуса Христа. То есть в 5 главе книги Бытие была книга поколений Адама, а здесь книга поколений Иисуса Христа. Выражение здесь весьма необычное. Оно используется в Библии всего дважды. Сначала в связи с Адамом, Бытие 5 по-еврейски, потом в связи с Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 1 глава, уже по-гречески. Книга поколений Иисуса Христа – это и есть книга жизни. И я полагаю, что в эту книгу мы попадаем по вере во Христа. Но тогда возникает следующий вопрос. А может ли быть так, что вы записаны в книгу жизни, но затем ваше имя будет стерто или удалено, изглажено? Это будет именно так, если есть вероятность потерять спасение. Но почему же тогда Господь Иисус сказал, что дает им вечную жизнь, и никто не похитит их из его руки? И снова в Писании нам дается уверенность в спасении или уверенность в незыблемости данного Богом спасения. И как же тогда понимать вот этот стих про то, что «не изглажу из книги жизни»?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Хочу прочитать вам отрывок из комментария доктора Джона Уолварда. Мне кажется, это очень хорошее объяснение. Доктор Уолвард пишет. Некоторые отмечают, что здесь нет прямого утверждения, будто чье-то имя будет изглажено. С другой стороны, есть обещание, что его имя не будет изглажено по причине его веры во Христа. Однако все-таки мы должны признать, что такая возможность существует. И на этом основании некоторые понимают книгу жизни не как перечень имен всех спасенных, а как список тех, за кого умер Христос. То есть все человечество, все, кто имел физическую жизнь. И по мере того, как человек приходит в зрелость, перед ним встает ответственность за этот выбор – принять или отвергнуть Иисуса Христа. И если человек отвергает Христа, то его имя изглаживается из книги жизни. Ну а те, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, подтверждаются также и в своем положении в книге жизни. И Христос исповедует их имена перед Богом Отцом и небесными ангелами. Конец цитаты. Вот это, как мне кажется, хорошее здравое толкование. В своей книге «По откровению Иоанна Богослова» доктор Джон Вернон Маги представляет и другие взгляды на этот вопрос. Ведь вообще говоря, о книге жизни здесь говорится довольно часто. Мы с вами найдем еще 5 или 6 ее упоминаний в «Откровении Иоанна Богослова». И мы снова об этом будем беседовать достаточно скоро, но особенно подробно, когда дойдем до последнего такого упоминания в «Откровении» 22 глава. Ну и еще 2 книги упомянуты также в «Откровении» 20 глава, 12 стих. Некоторые определяют их как «книгу исповедания» и «книгу реальности». Они говорят, что имена могут быть изглажены из книги исповедания, но никак не из книги реальности. Об этом мы тоже с вами еще будем говорить. И еще один подход. Некоторые считают, что имена всех людей записаны в книгу жизни с самого начала. Но некоторые имена из нее удаляются, потому что человек так и не принял решение пойти за Христом и тем самым отверг Христа. И вот как раз по причине отвержения Христа имя этого человека будет удалено из книги жизни. И происходит это в момент его смерти, я имею в виду физическую смерть. Я понимаю, что у каждого из этих толкований есть и свои сильные, и свои слабые стороны, есть и свои плюсы, и свои минусы. В общем, дело обстоит так. Вообще удивительно, что кто-то в Сардии или кто-то в принципе в этом мире получил спасение. И да, там были люди, имена которых, как говорит Господь, не будут изглажены из книги жизни. И он не сказал, между прочим, что кто-либо будет изглажен. Он лишь сказал, что даже в Сардии, где спасение представлялось в принципе практически невозможным, люди все-таки спасались. Я как-то вам уже рассказывал притчу о человеке, который попал в небеса, и вот он ходит вокруг и смотрит и удивляется. А на него тоже смотрят и удивляются. И знаете, почему они удивляются? Потому что никто не ожидал его здесь увидеть, вот этого конкретного человека. Так что самое важное – это как раз тот факт, что наши имена записаны в книге жизни, в книге Агнца. И я не считаю, что спасенный человек может когда-либо потерять свое спасение. Но мы идем дальше и читаем 6 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Это знакомые слова, мы с вами их уже слышали. И это напоминание, что ухо наше должно быть готово слышать голос Святого Духа через Божие Слово. И мы тогда услышим, что Христос говорит сегодня своей Церкви. Ну а мы с вами идем дальше. И мы переходим к письму Иисуса Христа Филадельфийской Церкви. И отправлено оно также через апостола Иоанна. Я бы сказал, что это церковь возрожденная. Это церковь, которая вернулась к Божьему Слову. И сегодня я полагаю, что и в протестантизме, и в других христианских конфессиях есть немало людей, которые снова обращаются к Божьему Слову. Да, идет движение как раз в эту сторону. И на такое движение указывают, кстати, и ваши комментарии, и ваши сообщения. Мы получаем комментарии от людей, которые ходят в самые разные церкви. Есть здесь и протестанты, есть и католики, есть и православные. То есть движение это происходит по всем общинам, по всем конфессиям. И, что немаловажно, движение это происходит по всему миру. Это международное движение. Люди испытывают голод по Божьему Слову. Люди хотят слышать Божье Слово. Вот это и есть Филадельфийская церковь. Пожалуй, стоит сказать кое-что об этом городе и этой церкви. На месте древней Филадельфии находится сейчас небольшой, но процветающий турецкий город Алашехир. Филадельфия располагалась далеко от побережья. Пожалуй, еще дальше были только Лаодикия и Колосы, вот из тех городов, которые мы с вами видим, которые упомянуты в Откровении, Лаодикия. Но поскольку Лаодикийская, Колосская и Эфесская церковь находились рядом, и поскольку апостол Павел обращался к Колосской церкви, мы можем вспомнить и Колосы тоже. Ну а Филадельфия была греческой колонией вот в этом Анатолийском регионе, который сами греки, между прочим, считали абсолютно чужим и чуждым. Греки, язычники, с пренебрежением относились к тем еще худшим, с их точки зрения, язычникам, которые жили здесь. Это примерно так же, как потом римляне будут относиться к варварам. И вот, друзья, перед нами еще одна церковь, наряду со Смирной, для которой у нашего Господа нет слова осуждения или слова укора. Почему? Потому что она обратилась к Божьему Слову. И вот интересно, что две церкви, которые он не осудил, ну да, сами эти церкви исчезли, однако города, где они находились, все еще продолжают существовать. И раз уж мы говорим о Филадельфийской церкви, то следует отметить еще один интересный момент. Я хочу об этом сказать в заключении нашей сегодняшней беседы. Прежде всего, в самом этом городе сохранились остатки Византийской церкви. И это указывает, что христианская община в тех местах была активна до XIII века. Но тут возникает вопрос. А откуда же этот образ столпа или колонны, который мы находим в 12 стихе? «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Итак, вопрос. Откуда образ столпа или колонны? Об этом говорит в своем комментарии доктор Адамс. Дело в том, что на горе, рядом с древней Филадельфией, находился амфитеатр. Сам этот амфитеатр был разрушен. Остался лишь один столб, одна колонна. В тех регионах христиан особенно жестоко преследовали. Их убивали на протяжении веков. И сейчас никому не хочется об этом вспоминать. Но тогда, во времена апостола Иоанна и даже до XIII века, в Филадельфии, городе братской любви, а именно это и есть смысл слова «Филадельфия» – «братская любовь», хотя название это все-таки не из Библии происходит, мы с вами об этом поговорим еще в следующий раз. Так вот, в этом городе существовала очень сильная, активная миссионерская церковь. И эта церковь чтила Божие Слово. Так вот, когда амфитеатр был разрушен, столб сохранился, и долгое время он был напоминанием о той церкви, церкви, которая была светом, церкви, которая исполняла Божью волю, потому что познавала Бога через Божие Слово. Обращаясь к этой церкви, Господь говорит: «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Когда мы смотрим вокруг, мы оцениваем тот мир, в котором живем, мы оцениваем ту ситуацию, в которой мы находимся. На что мы больше обращаем внимание? На того, кто отворил перед нами дверь? Или на тех, кто пытается эту дверь закрыть? Филадельфийская церковь обращала внимание на отворившего дверь. И все остальное тогда просто отступало, потому что церковь эта была сфокусирована на главном. Мы с вами продолжим разговор об этом в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.